Глава восьмая. В 12 ночи я решил, что самое время отправляться за топором. Сколько я знал порядки, принятые в гвардейских казармах по всем королевствам, трезвых гвардейцев через 3 часа после отбоя почти что не бывает. Разве что среди тех, что дежурят вокруг казарм по городу. Но их на территории казарм и не будет. Так что наткнуться я могу сейчас всего на 2 категории гвардейцев, упившихся в хлам и валяющихся на территории или сидящих за столами с собутыльниками. Забросив эспандер из кустов на плац, выскочил из него, пригнувшись, чтобы осмотреться. Тишина, никого рядом. Рассмотрел нужное здание по рисунку и лора. Кинул эспандер поближе к нему, снова вылез, снова метнул. В этот раз эспандер упал под нужным окном. Убедившись, что на нем нет сигнализации, прислонил к стеклу свой артефакт, пожирающий металл задвижек, и сполз вниз, чтобы не быть заметным в процессе ожидания. Тут под окнами были низкие кусты, которые в таком положении вполне меня скрывали. Тень Витязя решил не задействовать. Смысл это делать, если миссия достаточно простая. Артефакт еще не завершил свою работу, когда я услышал хлопнувшую поблизости дверь и ругань. В 20 метрах от меня на улицу вывалились 2 человека и тут же затеяли между собой драку. Ну, тоже часто происходящая вещь в любых казармах. Один почти победил, когда на улицу выскочили еще 3 гвардейцев, прервали драку и увели обоих назад, крича что-то ободряющее. Я так понял, что лучше пить, чем драться. Я в армии наслушался разных фраз на самых разных языках мира, так что иногда даже что-то и понимал, хотя целенаправленно другие языки, кроме хельского, не изучал. Снова на улице воцарилась тишина. Артефакт давно со своей задачей справился, так что я аккуратно отворил створку окна и полез внутрь. Оказался в длинной узкой комнате, а она привела меня в длинный коридор. Осмотрелся, не двигаясь с места. На рисунке лора были видны сплошные решетки. Вон они, в 10 метрах. Чтобы пройти к хранилищам, нужно было преодолеть 3 таких решетки с толстенными прутьями 1,2 сантиметра толщиной. Они стояли через каждые 10 метров. Двери были сплошными, в них были достаточно сложные замки. Не став возиться с замками, просто просовывал эспандер между прутьями, предварительно убедившись, что сигнализации на потолке или стене нет. Две решетки преодолел таким образом, а на третьей пришлось притормозить. Вовремя заметил, что на третьей решетке стоит ловушка. Внутрь можно проникнуть только в проем двери. Во всех остальных случаях сработает сигнализация. Пришлось минуту повозиться над замком с отмычками и войти как положено. Длинный узкий коридор закончился, но прежде чем выйти в большую комнату, я поставил 2 артефакта на движение в коридоре. В сплошной металлической стене посредине комнаты было 5 стальных дверей, ведущих в 5 отдельных хранилищ. Илор обнаружил топор в среднем, но также посоветовал мне посмотреть дорогое оружие и артефакты в крайнем левом хранилище. Повозившись 5 минут над 3 замками в нужном мне хранилище, вскрыл их отмычками и отворил дверь. 5 полок, забитых разным оружием, и 6-я, на которой в одиночестве лежал тот самый топор. Закинув его в пространственное хранилище, оценил остальное оружие. Взял еще 2 неплохих мечей. Не сомневаюсь, что в других хранилищах много чего еще лежало, как и говорил Илор. Но адские демоны, как-то не хотелось ничего отсюда еще брать. Монархия в Бельбии и так стоит на грани выживания, а Бела скоро выйдет за принца Горбеда, а тот, я думаю, при поддержке Драска и королем станет быстро. А Бела из жены наследного принца превратится в королеву. Денег в казне у нее будет не густо. Брать еще что-то ценное отсюда стало как-то совестно. Все, что утащу, королю с королевой придется потом закупать заново. Ну, а что касается 2 прихваченных мечей, то без этого никак. Целенаправленно грабить королевскую гвардию Бельбы я не хотел, но это прекрасно замаскирует пропажу топора плаща. Мало ли, его случайно прихватили, придя за действительно ценным оружием. Все, дело сделано, можно уходить. Аккуратно притворил 2 двери, впрочем, не закрывая замки, снял в коридоре установленные артефакты на движение, прикрыл за собой дверь в решетке, проник через 2 другие решетки посредством эспандера. Постоял у приоткрытого окна, присматриваясь и прислушиваясь. Где-то на другом конце плаца пьяные гвардейцы затянули песню, но в той части плаца, где находился я, было тихо. Выкинул эспандер наружу через приоткрытое окно, посидел в нем минутку, вылез, прислушался, осмотрелся. Пьяная песня не затихла, но около меня все было спокойно и безлюдно. Аккуратно притворил окно и метнул эспандер из пращи за стену, ограждавшую казармы. Вылез в кустах из эспандера, закинул его на крышу и отправился за пределы города. Времени у меня заняло ограбление немного, так что сразу и займусь изготовлением из топора, палача, оружия с некротическим уроном. Выбрал первый попавшийся портал за пределами стены, он неплохо подходил. В нем водились дронги, азартные хищники, которых никогда не приходится долго ждать, и шуметь не надо, сами придут. Потрясающий слух, прекрасный нюх и постоянная готовность к хорошей драке. Дронги — огромные жуки, но эти жуки вовсе не медлительны, как можно подумать, а очень даже шустры. А когда атакуют, еще и крылья разворачивают, планируя на свою жертву. Летать почти не могут, но подскочить на несколько метров при их помощи или спланировать с высоты безо всяких проблем. Зайдя в локацию, сразу извлек пару вязанок взрывных артефактов по 10 штук и держал их наготове. В этой локации настоящие джунгли. Откуда именно вынырнут дронги, еще попробую угадать. Тут вечная полутьма, к солнцу пробиться можно только если вылезешь над джунглями. Но в этом случае будь готов, что монстры тебя и не найдут. Дронги, конечно, ловко лазят по деревьям, 8 лап все-таки, но по слишком тонким веткам на самом верху не полезут. Инстинкт самосохранения у них есть. Если на такой высоте сорвешься, то искусство планирования сильно не поможет. Стволов в джунглях много, впилишься в один из них головой, да рухнешь вниз. И какой бы ты ни был крепкий монстр, от такого и помереть можно, или покалечиться. Ну и кроме того, тут есть еще и хищные лианы. Можно и в такой запутаться, лазая по верхним ветвям. А прилипает она к своим жертвам намертво, а потом давит с силой земного удава, не жравшего 3 недели. При этом никакие трофеи с них спросом не пользуются, чтобы с ними связываться целенаправленно. Так что использовать воздушный щит, чтобы дождаться монстров и атаковать их сверху, я не стал. Просто нашел небольшую полянку и встал посередине. Дронги появились минут через 10 и атаковали слаженно всей стаей 6 особей. Форма у этих жуков смешная, похожа на сундуки на ножках. Пасть до последнего не открывают, поэтому при их виде трудно удержаться от смеха, как будто ты вошел в мебельный магазин, а мебель взбесилась, отрастила крылья и на тебя набрасывается. Впрочем, смеяться лучше тогда, когда уверен, что способен с ними справиться. Сожрать тебя они могут вполне бодро. В самый последний момент, когда пасти у сундуков стали открываться, я подкинул вверх эспандер и запрыгнул в него, выпустив из рук перед этим вниз 2 связки активированных взрывных артефактов. Высоко не стал подкидывать, чтобы точно не прилипнуть к одной из хищных лиан. Вылез из эспандера секунд через 20, когда он уже лежал на земле. Сразу оказался среди убитых монстров. Взрыв в такой близи, да еще когда пасти открыты, выкосил их на славу. Даже добивать никого не пришлось. Достал украденную у палача топор, бросил по центру и прямо в крови начал рисовать схему ритуала. Не такой он и сложный. Главное, побольше свежей крови на месте недавнего убийства. Когда закончил, кровь вокруг топора забурлила, а потом начала в него всасываться. Но как-то не очень бодро. Я нахмурился. Судя по описанию в учебниках по некромантии, процесс с оружием, поглотившим много жизней, должен идти гораздо быстрее. Сразу появились нехорошие мысли по поводу палача. Ну да. Кто ему мог помешать продать свой топор людям, которые украсть его из хранилища не могут, но готовы встретиться с ним и предложить хорошую плату, включающую в себя изготовление точного дубликата его топора, чтобы никто ничего не заподозрил. После казни аккуратно подменил оригинал на дубль и осуществил потом сделку. Не я один знаю о потенциале оружия, отнявшего немало жизней. Чертова коррупция, вот тебе и государственный служащий. Похоже, он так и сделал или делает регулярно, уже никому нельзя доверять, даже палачу. Эх, накрылся мой план — получить топор, пригодный, чтобы сделать мощное оружие с некротическим эффектом. А из такого топора, которым для казни пользовались совсем ничего, толку будет очень мало. Некротический эффект будет слабый, и получивший удар таким оружием монстры не будут сильно расстраиваться. Для них это будет чем-то вроде щекотки, а значит и преследовать не будут владельца этого оружия. Впрочем, в моих подозрениях стоило все же убедиться. Мало ли, кровь дронгов как-то иначе втягивается, чем кровь других монстров при кровавом ритуале. Но проверить такое оружие в бою, когда ты один, проблематично. Монстры и так будут гоняться именно за тобой. Никак не узнаешь, есть ли необходимый эффект у топора. Нужна группа охотников. Свои подозрения я проверил следующей ночью. Пошли в локацию втроем. Я, Элор и Джоан. Специально подобрали подходящего монстра-одиночку. Зарегур. Мощный, но не очень поворотливый монстр. Впрочем, чрезвычайно живучий. Охотились на него редко, трофеи с него были не очень востребованы, но главное, что он был одиночкой, что позволит провести эксперимент, не слишком рискуя. Элор и Джоан стали открыто на травку посреди огромной поляны. Я пристроился на воздушном щите над ними. Пошумели, и похожий на быка Зарегур появился достаточно быстро. Если бы у него вместо бычьей головы не было пасти, окутанной десятком щупалец, то и совсем был бы похож на быка. Зарегур помчался мерным галопом на Элора с Джоан. Я кинул эспандер за его спину, выскочил из него и метнул в монстра топор. Тот рубанул его по крупу и упал в траву. Я подбежал, подхватил топор, после чего утвердился в своих подозрениях. Зарегур как мчался на Джоан и Элора, так и продолжил. До меня ему никакого дела не было. Бежал, пока Элор, превратившись в каракета, не отсек клешней голову ему одним ударом. Смысл в повышенной живучести при отсутствии головы уже никакой. Тело без головы еще с минуту побегало, но потом рухнуло, и мы смогли извлечь трофеи. А топор, оказавшийся безделушкой, я бросил в той же локации. Бывает в жизни огорчение, знаете ли. Но от самой идеи не отказался. Один план провалился, значит, нужен другой. Стало понятно, что если я решил обзавестись таким оружием, то нужно действовать иначе, хитрее. Нет смысла похищать все подряд топоры палачей по всему миру в надежде натолкнуться на честного палача. Такой наверняка есть, конечно, может и не один. Вот только не факт, что сразу удастся попасть на палача, работающего по правилам. По закону подлости он может оказаться последним в списке. Нет, я сделаю хитрее. Деньги у меня есть, значит, мне нужны наемники». Надев маску, я отправился в очень специфическую организацию, главным достоинством которой было то, что ее отделения были разбросаны по всему свету. Братство. Под таким нехитрым названием оно и было известно. Официально члены братства занимались поклонением богам, при этом были чрезвычайно всеядны и молились всем известным богам, не пропуская ни одного. Носили рубище, не мылись, побирались. И никто их не трогал, мол, малохольные, что с ними связываться. Но те, кому надо, зная определенный пароль, могли получить от братства и определенные услуги. Брали они дорого, поэтому раньше я с ними не связывался, ни по карману они мне были, бандиты обходились на порядок дешевле. Пароль я знал из будущего, было у нас пару членов братства в разведке, и хоть денег они запросят немалых, но в моем случае стоило потратиться. Это не какие-то аргенские бандиты. У этих размах по всему миру. Они сделают нужную мне работу очень быстро. И я буду знать, где есть шанс разжиться настоящим топором палача, а не жалкой подделкой новоделом. Членов братства всегда можно было найти около больших храмов. Они сидели на паперте, собирая милостыню. Окинув пятерых попрошаек опытным взглядом, я отправился к тому, что сидел на самом хлебном месте, прямо у входа. Вот он у них наверняка и главный. Неважно, что грязный и в рванье, это особенности их работы. «Мир тебе и удачи», — сказал я, кидая золотую монету в кружку немытого оборванца, сидевшего с закрытыми глазами.
«И тебе, щедрый прохожий», — слегка гнусаво сказал тот, тут же открыв хитрые глаза на специфический звук, который издает очень тяжелая монета, падая в железную кружку, а тяжелее золотой монет не бывает.
«Я не совсем прохожий. Я ищу помощи членов братства. Да прибудут пятеро в силе, и пусть защитят они мир». Услышав пароль, оборванец тут же подскочил на месте и поклонился.
«Чем я могу помочь господину?» Отойдя в сторону, чтобы не мешать прихожанам входить и заходить, мы за несколько минут договорились об услуге. За 2000 золотых монет члены братства по всему миру навестят местных палачей и заведут разговор о том, не против ли они продать свой топор за очень приличную цену. А потом сообщат мне, кто согласился, а кто нет. «Саму сделку точно заключать не надо?» — не мог поверить член братства, что миссия настолько проста. «Нет, мне нужна только их реакция. Возьметесь?» «Конечно, господин, ничего сложного. Надеюсь, вы не пойдете на переговоры в таком вот виде?» «Обижаете, господин!» — улыбнулся оборванец. «Нам нет нужды приводить потом стражей к нашему братству. Вряд ли господин интересуется просто так этим вопросом, лишь чтобы спросить, верно?» Я усмехнулся, но ничего комментировать не стал. 1000 дал авансом, договорились встретиться через 2 дня. «Отлично, подожду». Вернувшись во дворец, снова увидел в окно магазин с марконами. Кивнул сам себе. «Мой план, который я решил скоро привести в действие, уже готов. Найму под другой личиной в Аргенте людей, которые откроют несколько магазинов, торгующих марконами. Прикажу скупать магических питомцев у занимающихся их ловлей портальных охотников дороже, чем скупают в других магазинах, а продавать вообще в 1,5 раза дороже. Да, покупают их только богачи, но и они считают свои деньги. Зайдя в такой вот магазин, они не станут платить 100 000 за маркона, который в другом магазине будет стоить 60-70 000. Фактически, это гарантия, что собранных в моих магазинах марконов никто не будет покупать годами. Вместо того, чтобы попасть в дом богатого могущественного мага и постепенно подчинять его, делая из него солдата для будущей демонической армии, могущественные демоны будут бестолку сидеть годами в клетках. Чем больше денег я вложу, тем больше демонов сможет сидеть, не принося вреда, пока не начнется война с демонами. И этот момент мне нельзя будет пропустить, потому что сразу после начала войны демоны сбегут из всех магазинов и из тех, в которых их покупают, и из моих, где дороговизна заставит их сидеть бестолку. Так что необходимо выбрать нужный момент накануне и перебить их всех. Сколько уж наберу к этому моменту? 2 десятка, 3, 4, 5... Учитывая стоимость покупки, содержания, питания, охраны, аренды помещений, налогов, мне понадобятся миллионы золотых монет на это дело. Но каков будет результат, если все получится? Высших демонов в нашем мире не так и много, 5 или 6 сотен. Словно большее число их и не может проникнуть в наш мир. Не удивлюсь, если это какое-то ограничение хозяина порталов. Уж больно высшие демоны — опасные противники для людей. Поэтому даже если мне удастся каждого 12-го или 10-го высшего демона удержать вдали от наших магов, а потом убить, это серьезно ослабит их будущую армию. Как бы я ни был недоволен этой поездкой в Бельбу, надо признать, что она принесла мне много денег. И именно в Бельбе у меня родился этот план, который я обязательно теперь буду осуществлять. И пусть все смеются над жадным торговцем, который ничего не зарабатывает, заломив огромные цены на питомцев. Смеяться, в конце концов, буду я, уничтожив перед войной 10 грандмагов и архимагов, самой опасной в истории человечества армии противника. Решено. Следующую поездку в Аргент, замаскировавшись, начну реализовывать этот план.